говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Вина и позор» в контексте становления современных европейских государств 16-20 веков и «Три сестры в Нью-Йорке». Во второй части передачи «Путешествие Алисы в Швейцарию» или «В эвтаназию». В конце апреля в Нью-Йорк едет малый драматический театр «Театр Европы». Везет на гастроли последний спектакль Льва Додина «Три сестры». Он был выдвинут на «Золотую маску», но, к удивлению всех специалистов, ее в этом году не получил. Будем надеяться, что американские гастроли станут реваншем малого драматического, рассказывает Татьяна Вольцкая.
Гастроли для малого драматического театра Льва Додина – вещь привычная, часть рабочего процесса. Но, во-первых, «Три сестры» для театра спектакль особенный, а во-вторых, 150 лет такой организации, как Бруклинская академия музыки, исполняется не каждый день. Юбилейные торжества продлятся до декабря. Уже поэтому эти гастроли отличаются от обычных зарубежных поездок, говорит заместитель директора Малого драматического театра Театра Европы Дина Додина.
«Три сестры» — это по нашим меркам недавняя премьера. Премьера очень любимая, и мы с удовольствием ее везем в Бруклинскую академию музыки. Это одна из самых престижных театральных площадок города Нью-Йорка. В этом году нам еще было очень приятно, что Министерство культуры Российской Федерации сочло возможным поддержать эти гастроли. Так что, в общем, это большая международная затея.
Да, ведь и не только Российское Министерство культуры поддержало проект, но и фонд Михаила Прохорова, и даже Открытое общество. И сама Бруклинская академия музыки пригласила вас не на 5 спектаклей, как она обычно делает со всеми гостями, а на 10, сделав такое щедрое исключение.
Вы знаете, история нашей любви с Бруклинской академией музыки, наверное, начинается с нашего американского друга и соратника, нью-йоркского продюсера Дэвида Идена, который в свое время в 90-е годы привез в Америку «Стройбат». И так с 90-х годов Дэвид Иден все время объясняет своим американским коллегам, что обязательно надо привозить не только «Лебединое озеро» и симфоническую музыку, обязательно нужно привозить русский драматический театр, потому что, в общем, русский репертуарный психологический театр, наследие Станиславского, это одно из самых сильных художественных проявлений, которые есть в России. Будет жалко, если американцы этого не увидят. В этом году уже 25 лет как художественным директором Бруклинской академии музыки является Джо Мелилла. Сказал, что он может позволить себе сделать себе подарок на этот юбилей и привести еще один спектакль Додина, которого он горячо любит.
А как вообще встречает публика вас в Нью-Йорке?
Перефразируя Шекспира, когда мы плачем, они плачут, и когда нам больно, им больно.
Один из ведущих артистов малого драматического, Сергей Курышев, играет в спектакле «Три сестры» барона Тузенбаха.
Конечно, приезжаешь, новый зал, новые впечатления. Какое-то возникает некоторое напряжение, но оно, я думаю, не мешает игре артистов. Мы ничего не меняем, мы проводим полную репетицию, то есть ее проводит наш художественный руководитель Лев Додин. Огромную обычно беседу.
Ваш театр, почему он такой особенный?
Наверное, несколько моментов есть. Долгие годы театром руководит один и тот же человек. Я его считаю безумно талантливым. Он педагог большинства наших актеров. У него за плечами несколько курсов, в том числе я тоже ученик Додина. Это не семья в кавычках, а действительно театральная творческая семья. Театральный творческий дом.
Вот эта ваша роль, возвращаясь к трем сестрам, она вам трудно далась?
Лев Абрамович остановился на мне, как на Тузенбахе. Многое не получалось до премьеры. Мало того, мы ведь очень много репетируем после премьеры. Это не преувеличение. Поэтому развитие роли и спектакля происходит и после премьеры.
А вообще, вот спектакль «Три сестры» в жизни вашего дома, театра, как он видится, на каком он месте стоит?
Я думаю, что очень важно место занимает, потому что это 5-й чеховский спектакль в нашем театре, 5-й додинский чеховский спектакль. традиции Чехова, Станиславского, старого МХАТа, мне кажется, продолжаются в нашем театре, развиваются.
А важно ли показать этот спектакль вот людям все-таки настолько другой культуры?
Культура – это не политика и не экономия, где всегда противоборство, какие-то соперничества, конкуренции. А в искусстве, в том числе и в театре, главное какое-то созвучие, соучастие, сомыслие. Между людьми разных стран гораздо больше общего, чем это кажется, смотря телевизор или читая газет.
Дина Додина вообще не видит большой разницы между русской и американской культурой.
Чехов написал «Три сестры» о людях, которым кажется, что их жизнь не удалась, и прожить ее хотелось бы по-другому, а уже, похоже, поздно. Ну уж какая-то совсем другая культура.
Такое бывает везде. Нет, я имею в виду, что на наше восприятие влияет всегда традиции.
Пьеса «Дядя Ваня» Чехова начинается с того, что Астров спрашивает няню: «Сильно я изменился?» На что она говорит: «Сильно. Раньше молодой был красивый, а теперь постарел. И когда играешь дома в Питере, в Москве, мы не слышим смеховых реакций». Ну, нормальный ход, да? Говорим друг другу правду. Когда мы играем за рубежом, особенно в Америке, где вежливость друг другу, независимо от степени близости, дружбы, родства, является краеугольным камнем, зрители смеются от неожиданности, от того, что можно сказать человеку в глаза, что ты постарел, ты стал хуже выглядеть. Для чеховского современника это был такой же смешной нонсенс, как для современного американца. Поэтому иногда надо уехать очень далеко, чтобы понять какую-то мелкую деталь, которую Чехов, скорее всего, с самого начала имел в виду.
В общем, мы приходим к тому, что, может быть, вот этот советский опыт больше нас разделяет, чем океан.
Я думаю, что на самом деле советский опыт в худшем его смысле, бытовом, в менталитетном, он нас разделяет, в общем, и с Чеховым, конечно, как океан, а не только с американцами.
О гастролях Малого драматического театра, Театра Европы в Нью-Йорк, говорила заместитель директора театра Дина Додина.
Мы с Татьяной Вольской очень рекомендуем американским зрителям посмотреть спектакль «Три сестры», поставленный выдающимся режиссером Львом Додиным. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Илья Смирнов продолжает историко-правовую тему. На сей раз с книгой, выпущенной Европейским университетом Санкт-Петербурга, «Вина и позор в контексте становления современных европейских государств». Как я понимаю, это очередной сборник.
Обычная современная монография – это, как мы с вами неоднократно убеждались, тоже сборник. Механически сброшурованный из обрывков текста, которые не связаны общей драматургией, не ведут ни к каким внятным умозаключениям. В качестве таковых предлагаются парадигмы перформативных дискурсов. Причем не обидно, если книга с самого начала, с обложки, не располагает к тому, чтобы тратить на нее время и деньги. Но жалко, когда заявлена перспективная тема и погребена под халтурой и наукообразным пустословием. Так что, побродив по магазину с утопическим названием «Фаланстер», я выбрал международный сборник Европейского университета в Санкт-Петербурге.
Ну и как пожалели о выбранном?
Читая введение, честно говоря, не проникся желанием, цитирую, «критически переосмыслить адекватность цивилизационных парадигм, предложенных Н. Элиасом». Интересная тема, заявленная на обложке, соответственно, алгоритм, на основании которого подбирались статьи, таким образом был не прояснен, а наоборот запутан.
А как бы вы сами определили алгоритм?
Вина и позор. Вина – это понятие прежде всего правовое. А позор или стыд у нас из области морали. Соответственно, интересно проследить, как исторически соотносятся, взаимодействуют, порой переплетаются две разные формы общественного сознания – право и мораль. В некоторых статьях эта задача на конкретном материале успешно решается. Читатель получает полезную информацию по истории судопроизводства, образования, социальной политики. Порой эта информация не имеет отношения к теме, но все равно интересно узнать от Пейджа Херлингера подробности взаимоотношений православного духовенства с руководителем движения трезвенников Иваном Чуриковым. Вот в отличие от Льва Толстого, тоже отлученного от церкви, братец Иван постоянно подчеркивал свою верность православию. Тем не менее, в 1898-м церковные власти поместили Чурикова в психиатрическое отделение больницы в Самаре, обвинив его в зараженности сектантством. В 900-м арестовали и отправили в Спасо-Ефимиевский монастырь и так далее. Я не склонен идеализировать чуриковское движение, по сути, все-таки средневековое, но его наркологическая эффективность не вызывает сомнений.
Наверное, сейчас религия способна спасти множество людей от алкоголя и наркотиков.
На фоне скромных достижений научной наркологии этот опыт достоин внимания. А с исторической точки зрения такая труднообъяснимая враждебность духовного начальства к людям, которые накануне революции активно агитировали трудящихся за православие, помогает правильно понять, что произошло с церковью потом. Вот заметьте, похожая ситуация складывалась на закате советской власти с коммунарским движением. Коммунистические чиновники, сами не способные говорить с народом, прицельно травили как раз тех, кто талантливо пропагандировал идею коммунизма. Неожиданный урок филологии преподает нам Борис Иванович Колоницкий в статье об оскорблениях царской семьи. Вот цитата из источников. Как оправдывались привлеченные по этим делам? Выразился бранными словами, исключительно по привычке всякий разговор сопровождать бранью. По привычке бесцельно сопровождать разговор бранными словами, ну и так далее. То есть привычка эта сформировалась в народе не после революции, а намного раньше.
Причем отсутствие документального уличного мата в русской классической литературе не мешало ей правдиво отражать действительность.
А нынешней макулатуре и присутствие не помогает. Еще статья на уголовно-правовую тему. Акельев Евгений Владимирович сравнивает профессиональную преступность в Москве и в Париже. На примере дел, соответственно, Ваньки Каина и Картуша. Биографии фигурантов. И получается, что в Париже вовлечение в преступную среду происходило без или до потери социального статуса и семейных связей. То есть ворами становились молодые люди, часто из хороших семей. А в Москве маргиналы, беглые, сироты после потери прежнего социального статуса. Иную, куда более респектабельную социальную среду показывает нам Ольга Юрьевна Солодянкина в статье про иностранных гувернеров и гувернанток в русских аристократических семьях. Как там не совпадали иерархии ценностей в разных культурах. Тоже может вдохновить на авантюрный роман. В семье князя Голицына гувернером служил французский полковник шевалье де Бельвиль. Совратил одного из своих воспитанников, юного князя Павла Голицына. Потом совместными усилиями они обработали отправленного в имение на воспитание малолетнего Вигеля. Князь Долгоруков описал историю, связанную с гувернанткой дочерей и его сыном и пасынком. Француженка лет 40 сперва влюбила в себя старшего моего пасынка, потом сына Александра, и не было еще году, как она жила у нас в доме.
Простите, хотелось бы уточнить, что сделало тогдашнее традиционное общество с этим шевалье.
Даже не уволили. Жертв отправили в пансион. Нет мальчиков, нет и места для их наставника. Видимо, настолько боялись огласки, что спрятали все концы.
А в чем состояла разница менталитетов?
Честно признаюсь, не разглядел. Описывается, ну, например, конфликт английской гувернантки с семьей губернатора. Ее не хотели отпускать, пока она не пожаловалась в Петербург. Ну, или религиозный фактор, когда семья ходит в православную церковь, гувернер в костел. Но такие же проблемы возникали между католиками и протестантами в Западной Европе. Теперь я перейду к статьям, непосредственно связанным с темой, то есть с позорящими наказаниями, с помощью которых раньше пытались обеспечить участие населения в, цитирую, «ритуальном искуплении и исправлении». А теперь, как отмечает Пол Фридланд, зрелищное дидактическое наказание заменено на разновидность социальной хирургии, когда проблемные личности изымаются из общества, причем количество свидетелей должно быть как можно меньше. Или вот Джудит Роуботтом. Общественность больше не участвует в процессе отправления правосудия, особенно в форме позорящих ритуалов. И британское государство лишилось значительной власти в области активного вовлечения общества в управление системой уголовного правосудия. А это должно волновать любое государство.
А почему об этом стоит жалеть и действительно ли стоит?
Вряд ли. Здесь подробно описаны выразительные средства этого, извините за цитату, «уличного театра». Оседлать жердь, когда руки нарушителя связывали за спиной, его сажали верхом на жердь, связывали ноги под коленями, жердь высоко поднимали и резко опускали. Так как ствол дерева был жестким, неровным, то бедра, ноги и пах обычно оказывались страшно изодранными и оцарапанными, к концу процедуры жертвы часто оказывались без сознания от истязаний. Или бочонок, где наказанный стоял на дне, на коленях в собственных испражнениях, высунув голову наружу. Уздечка первоначально применялась для получения признания у ведьм, на самом же деле представляла собой тонкий железный шлем, который закрывался на затылке висячим замком. Спереди железное кольцо для цепи, на которой можно было водить нарушителя. К внутренней стороне шлема был прикреплен кусок металла, который прижимал язык к нижнему небу, что вызывало рвоту. А в случае неправильной подгонки мундштук двигался и с каждым рывком цепи мог сломать зуб или поранить десны. Ну, всем понаслышке известный позорный столб. Казалось бы, ну, постоял несколько часов на площади. Цитирую. «Нарушитель находился на возвышении с закрепленной головой, для чего его уши нередко прибивали к креплениям гвоздями. Он был не в состоянии закрыть голову или спрятать лицо от толпы, которая могла забрасывать его гнилой пищей и даже камнями, нанося серьезные увечья. Весь этот арсенал применялся к людям, совершившим не самые тяжкие правонарушения. Причем применялся не только судьями, но действительно общественностью. То есть пытка организовывалась общиной. Заголовок статьи Анн-Мари Килдей. «Травма, вред и унижение – реакция общины на девиантное поведение». Часто это делалось по инициативе церковных властей. Часто жертвами становились женщины, причем жертвами не только своей вины, но и чьих-то сексуальных фантазий. Дальше мы ставим вопрос, был ли этот аналог римского цирка необходим для обуздания девиантных односельчан, поддержания мира? Наталья Львовна Пушкарева, нам уже знакомая по монографии о русских женщинах, описывает русский вариант. Вырезали ремни на спине у жены. Рана либо заживала, либо становилась смертельной. Иные, раздев жену до нога, привязывали на дворе и оставляли на съедение комарам или близ муравейника на съедение муравьям и так далее. А дальше показывает географический разброс. Если такие нравы царили в Центральной России, то на окраинах отношение к супружеской неверности могло быть совсем иным. Чем южнее, тем очевиднее была строгость. Чем севернее, тем мягче. Чем дальше от крупных городов и столиц, тем терпимее было отношение к лишению девственности.
Странно, ведь, казалось бы, должно быть ровно наоборот.
А получается так, что вплоть до нормального, спокойного отношения к сексуальным проблемам у «темных» в кавычках крестьян. В Пермском крае родители не видели ничего дурного в том, чтобы девушки искали себе любимого еще до свадьбы. А в Мезенском уезде родившая девушка скорее находила себе мужа. То есть никакой общей неизбежности не просматривается. Если исходить из того, что насильственные меры поддержания порядка в общине были необходимы, все-таки изощренная фантазия палачей-добровольцев явно выходила за рамки практических потребностей. И жертвами это чаще оказывались именно женщины, представлявшие в любом случае меньшую опасность, чем какой-нибудь здоровенный пьяница-дебошир. Все это вместе взятое показывает подлинные мотивы и подрывает миф о какой-то религиозной нравственности, которая господствовала раньше, а теперь на смену ей пришли пороки и извращения. Садизм – это ведь тоже извращение, с которым традиционное духовенство не только не боролось, но наоборот поощряло. А нравственный прогресс при всех временных отступлениях, тупиках развития в большой тысячелетней исторической перспективе также очевиден как прогресс технологический. Конечно, прискорбно, что миллионы Homo sapiens сейчас тратят время на чернуху-порнуху экранную и сценическую, но это все-таки лучше, чем практический садизм по месту жительства, как разновидность нормы.
Листая книгу, я как раз нахожу примеры временных отступлений. Например, свободных франков смертной казни подвергали исключительно редко, а потом правильный суд выносил все более жестокие приговоры.
Это мнение особенно популярное у публицистов, ратующих за отмену смертной казни. Дескать, в раннем средневековье ее не было или почти не было. А потом пришли злые юристы с римским правом наперевес. Ну а мы что, хуже раннего средневековья? На самом деле, если взять широкий спектр источников по этому периоду, мы увидим чудовищные расправы, казни вообще без суда по королевскому капризу, а на низовом уровне кровную месть, то есть массовое применение высшей меры, просто минуя официальное правосудие. Те замечательные картинки обычного права Святой Руси, да, зашившую оную или с камнем повязавшую в воду метали и топили, это что? Это смертная казнь, только официально не оформленная и не учтенная статистикой. А если смотреть издалека, из-за моря или с двухвековой дистанции, можно поверить. и в то, что в 18 веке в России смертной казни не было. Блэкстон обращался, к примеру, в России как государство, где действие смертной казни приостановлено и которое только выиграло от данного начинания. Но мы-то с вами только что обсуждали дело Рябова, дело Макарова и прочие подобные. Нам ли оспаривать то, что время может поворачивать вспять, в том числе и под учеными прогрессивными вывесками? Прогресс всегда необратим лишь в конечном результате. В процессе самой эволюции всегда имеет место временный, частичный или даже полный регресс. Тут очень важно назвать вещи своими именами, показать реальные причины. Это не всем авторам удается. Некоторые предпочитают ссылки на великого мыслителя Мишеля Фуко и рассуждение о том, что проблема наказаний – проблема антропологическая. То есть она является производной от ответов на вопросы, что такое человек.
Ну и поясните, что вызывает такую у вас ядовитую усмешку.
То, что в этом смысле любая проблема антропологическая. Например, рецепт котлеты по-киевски тоже является производным от ответа на вопрос, что такое человек. Потому что будь человек чем-то иным, он питался бы не котлетами, а насекомыми, например, или солнечным светом. Но вот, например, Ольга Валерьевна Соломатова, разбирая жестокое законодательство против бедных, которым обеспечивалось на Британских островах первоначальное накопление капитала, подчеркивает именно социальный аспект. Вот приказы Генеральной сессии мировых судей в Вестминстере. Посылать в исправительный дом слуг и учеников для лучшего их смирения по отношению к своим обязанностям. Автор рассматривает это как свидетельство классового интереса. Но опасное слово «классовый» ставит на всякий случай в кавычки. Мол, не она сама так аполитично рассуждает, а каких-то других авторов цитирует. Но вот следующий пункт – принуд работы для детей старше 7 лет – это классовый эгоизм уже безо всяких кавычек. И у Евгения Акельева мы видим очень внятный разбор социальных причин со ссылкой не на Фуко, а на Григория Васильевича Есипова, который считал огромное число беглых главной причиной роста преступности. А бегство было единственным средством избавиться от тягости крепостного состояния. Общественные закономерности тем и отличаются от естественно-научных, что реализуются не сами по себе, а через людей, у которых есть воля и разум, чтобы выбирать собственную позицию и в суде, и в религии, и в науке.
Мы с Ильей Смирновым разговаривали о книге «Вина и позор» в контексте становления современных европейских государств 16-20 века. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 23 часа 30 минут.
«Радио Свобода. Новости».
Международное сообщество приветствует вердикт Трибунала ООН по военным преступлениям, признавшего бывшего президента Либерии Чарльза Тейлора виновным в причастности к преступлениям в ходе кровавой гражданской войны в Сьерра-Леоне. Верховный представитель ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон назвала решение суда важнейшей вехой на пути борьбы с безнаказанностью. Вердикт трибунала приветствовали Соединенные Штаты и правозащитники. В Ираке вечером в четверг при взрыве погибли 10 и ранены 15 человек. Инцидент произошел в провинции Диала, к северо-востоку от Багдада. Дмитрий Медведев подвел сегодня итоги своего 4-летнего президентства, ответив на вопросы представителей 5 российских телеканалов. Медведев отверг мнение, что он и Владимир Путин обменялись постами президента и премьер-министра, сказав, что пост главы государства Путин завоевал в борьбе, а ему еще предстоит получить должность премьера. В Министерстве юстиции России зарегистрирован фонд бывшего министра финансов Алексея Кудрина по поддержке гражданских инициатив. В Москве в четверг, спустя ровно 26 лет со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции, состоялся флешмоб «Спасем мир от мирного атома». Генпрокуратура России усмотрела признаки экстремизма в высказываниях адвоката Дагира Хасавова о необходимости введения в стране шариатских судов. Парламентская ассамблея Совета Европы на сессии в Страсбурге приняла резолюцию с призывом к Совету Безопасности ООН ввести эмбарго на поставки оружия в Сирию. Вы слушали краткие новости.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части программы «Путешествие Алисы в Швейцарию или в Астаназию». Московский центр драматургии и режиссуры представил спектакль по пьесе Лукаса Берфуса «Путешествие Алисы в Швейцарию». Сексуальные неврозы наших родителей того же автора здесь играли в 2005 году, но теперь речь о целом проекте, который называется «Кумиры. Новый формат». Суть его заключена в том, что знаменитые актеры участвуют в постановках молодых режиссеров. Одну из главных ролей в спектакле играет Ольга Яковлева. Пьеса Берфуса опубликована в сборнике «Шаг 4. Все шаги» делает институт имени Гёте для того, чтобы знакомить российскую аудиторию с современными немецкоязычными пьесами. Институт сам выбирает произведения, оплачивает работу переводчиков и издает увесистые тома. Вот их уже всего 4. Расчет, конечно, на то, чтобы театры эти пьесы ставили. Обычно этим постановкам предшествуют читки. «Путешествие Алисы в Перми» читал кинорежиссер Николай Хамерики, а в Красноярске с актерами Олег Рыбкин. Теперь Московский центр драматургии и режиссуры перешел от концертного исполнения к полноценному спектаклю. Режиссеры пригласили молодого, выпускницу курса Леонида Хейфица, ГИТИСа, Викторию Звягину. В спектакле заняты Александр Ливанов и Владимир Михайловский из театра «Эрмитаж», Анастасия Марчук из «Ленкома», Елена Морозова и Антон Кукушкин. Они сотрудничают с разными компаниями и режиссерами. И, как я уже сказала, Ольга Яковлева, Московский художественный театр имени Чехова.
Это у вас, приют для умирающих в Швейцарии.
Что вы об этом думаете?
А что мне думать? Это ваше дело.
Ну, Алиса, ваше дело.
Это ваше дело, зачем вы занимаетесь там вашей Швейцарии. Меня это не касается. А Алиса, разумеется, никуда не поедет.
Вы намерены помешать ей?
А в этом у меня никакой необходимости. Она останется дома по доброй воле.
Но она полна решимости.
Каждый месяц Алиса пытается покончить с собой, когда приходит отчаяние. Обычно таблетками. Однажды проводом.
Проводом?
Проводом. Петля вокруг шеи. И я ей в этом препятствую.
Название пьесы апеллирует к Льюису Кэролу с его приключениями Алисы в «Стране чудес», но этим сходство исчерпывается. Здесь Алиса молодая немка, у нее лейкемия, от болезни она устала, но больше, чем собственные страдания, ее тяготят мучения матери. Алиса намеревается одним махом избавить ее от себя, а себя от унизительной борьбы с болезнью.
Несколько лет назад один экономист в Румынии изобрел совершенно новую экономическую модель. Знаете, все остальные, они исходили из предпосылки, что в экономике все движется по кругу, а вот потребление и инвестиции. То есть, ну, за взлетом следует падение, давили, сменяется нехватка и так далее. А этот румын сообразил, что нет никакого круговорота, есть только ровненько прямая, идущая под уклон. И ему другие овладевали, они кричали, что он прав. Потому что как нефть убывает, солнечная энергия убывает в процессе самосожжения. И он гений, он расставил нам глаза. Как мы раньше этого не замечали, но, к сожалению, его теория совершенно бесплодна для наших там жизни. Как вы прикажете мне вычислять социальный валовый продукт или залоговую ставку? Совершенно невозможно. И все, и все обратно опять вернулись к своим этим распрекрасным круговоротам, замкнутым, логичным и насквозь сложным.
Я что-то ничего не понимаю. Что вы хотите сказать?
Ева, деточка, я здравом уме. В следующую среду я приеду, приму лекарство. Натяну на голову пластиковый пакет. И Густав Штром будет при этом присутствовать.
Алиса отправляется в страну чудес, Швейцарию, в которой доктор Густав Штром практикует эвтаназию. По ходу дела у него отзывают врачебную лицензию, он не может больше колоть своим пациентам смертельные инъекции, выдумывает ужасающий метод. Под его наблюдением люди, добровольно решившись уйти из жизни, выпивают лошадиную дозу снотворного и надевают на голову пластиковый пакет. Полиция остается констатировать самоубийство. Возможно, прототипом главного героя послужил Кеваркян, американский врач, сторонник эвтаназии. В конце 80-х годов, я цитирую, он создал машину самоубийства, подающую смертельную дозу анальгетиков и токсичных препаратов в кровь больного для пациентов, не способных покончить с собой иным способом. Идеи Кеваркяна были решительно осуждены врачебным сообществом и властями США. В 1991 году его лишили лицензии на занятия медицинской практикой. В 1999 Джек Кеваркян был обвинен в прямом убийстве второй степени. Решением суда приговорен к тюремному заключению сроком от 10 до 25 лет и в 2007 году выпущен на свободу. Но в Швейцарии эвтаназия давно легализована. Согласно официальной статистике, 200 иностранцев каждый год приезжают в Цюрих за так называемой профессиональной помощью в самоубийстве. В 2007 здесь разрешили эвтаназию не только для людей с неизлечимыми физическими, но и с тяжелыми психическими заболеваниями. Вина Густава Штрома в том, что он самовольно расширил список пациентов, заслуживающих, по его мнению, достойной смерти.
Я врач. Тут всегда возникает один и тот же вопрос. Вы ведь давали клятву Гиппократа? Да, давал. Как же вы можете помогать людям уходить из жизни? Именно потому, что я давал клятву. О состоянии здоровья можно спорить. О достоинстве человеческой жизни нельзя. Как могу я закрывать глаза на человеческие страдания, которые я изо дня в день вижу в больницах и домах престарелых? Я считаю, человеческая жизнь обретает достоинство лишь благодаря возможности свободно определять время своей кончины. За что я и борюсь. Государство пытается меня запугать. В прошлом году я всю весну провел в предварительном заключении. Что-то еще сказать. Они пытались меня сломать, но это им не удастся. Я твердо убежден, каждое поколение должно заново завоевывать благо свободы. Как вы, вероятно, знаете. Недавно меня вытащили на суд общественности, я был против. Все эти СМИ, в лучшем случае, это средство для достижения цели. Я совсем не тщеславен и на роль публичной персоны не гожусь. У меня нет ни малейшего желания ввязываться в борьбу идей. Принципы меня не волнуют. Любой принцип враждебен человеку. А я хочу быть больным другом. Протянуть руку помощи. Кто способен определить, что есть счастье и что есть страдание? Кто способен выразить в словах, что в жизни достойно жизни? Я нет. Но я способен разглядеть, когда человеку уже не в моготу, когда жизнь его висит на волоске, и продолжение борьбы лишает человека достоинства. Есть люди, которые не в силах помочь себе сами. С тех пор, как мной заинтересовались СМИ, мне стало трудно работать. Доктор Смерть, вот как они меня прозвали. К такому доктору на прием мало кто встречает.
Пьеса напоминает киносценарий. Действие разбито на главы. В спектакле их названия высвечиваются на электронном табло. 6 персонажей, 3 из них в поисках смерти. Один из них англичанин, Джон, трижды приезжает в Швейцарию, но 2 раза, не найдя себе сил распроститься с жизнью, возвращается на родину. Антон Кукушкин играет забавного джентльмена, умеющего радоваться жизни и совершенно уверенного в ее уникальности. Чуть пародийная манера и то, что Джон говорит в спектакле только по-английски, а речи переводит Штрому и зрителям ассистентка, создают необходимую дистанцию между актером и ролью. На первый взгляд смешно, по сути, трагично.
Вы не говорите по-английски?
Но как вы поможете мне умереть?
Если не говорите на
языке. Нам не зачем
разговаривать. Но мне нужно. По крайней мере, в этот последний момент. Я ценю хорошую беседу.
Кстати, когда англичанин приезжает в Швейцарию во второй раз, он рассказывает историю, что когда-то они с женой решили избавиться от надоевшей им кошки и выбросили ее за 3-9 земель от дома. Преодолев немыслимое расстояние, кошка нашла хозяев, и тогда Джон увидел в глазах своей жены ужас. И тот же ужас он видел в ее глазах, когда вместо того, чтобы умереть в Швейцарии, вернулся домой. Третий визит к Штрому становится для него последним. Теперь Джон боится взгляда жены больше, чем смерти. Есть еще в этом спектакле молодая барышня, она
Анастасия Марчук на руках, которая умирала от рака, ее мать, и она сама попросилась в помощники к доктору Смерц. И еще домовладелец Вальтеру, который арендует квартиру Густав Штром. В исполнении Владимира Михайловского это довольно склизкий тип, заурядный обыватель, которому льстит знакомство с врачом-сверхчеловеком и причастность к его убийственным тайнам. Если попробовать проследить историю самого доктора Штрома до финала, то мы увидим в ней значительные перемены. Поначалу Александр Ливанов играет человека, вынужденного убеждать себя в собственной правоте. Но чем сильнее отторгает его общество, тем увереннее он становится. Сомневающийся человек превращается в фанатика. Даже его влечение к Алисе женщине ничего не меняет в его отношении к Алисе пациентке.
Тебе бы не помешало взять отпуск.
Отпуск? Что это такое?
Я знаю. Небольшая гостиница, неподалеку отсюда, на Балтийском побережье. Там можно сидеть, смотреть на этот прибой, море. Там такие чайки летают. Нет, не чайки, это морские орлы. И тебе там понравится.
Послушай, а вместе мы не сможем?
Я даже не подумала. Хорошая идея.
Снизойди Густав Штром до влюбленной в него женщины, возможно, она бы отказалась от мысли об эвтаназии. По крайней мере, так играет Алису Елена Морозова. В пьесе скорее описан стокгольмский синдром влечения жертвы к палачу. В спектакле любовь молодой женщины к сильному, красивому мужчине. Любовь, которая может наполнить смыслом оставшуюся часть жизни. Героиня Морозовой приходит в дом к доктору с ярко накрашенными губами и в новом платье, подчеркивающем прелестные формы. Нет в этой обольстительной женщине почти ничего общего с тем блеклым воробышком, которым она казалась до встречи со своим избранником. Алиса ему нравится, но дело важнее чувства. И финальную сцену Морозова ведет так, будто решила умереть не тогда, когда обратилась за помощью к доктору, а только сейчас, когда он ее отверг.
Помощь в смерти? Право на жизнь неотъемлемо от права на смерть. Лучше смерть, чем жизнь в рабстве. Шиллер, Вильгельм Тель... Кто решился на самоубийство, имеет право на помощь? Да. Это что? Это ты где нашла? Это от кого, откуда? А это у тебя? Хорошо.
Материнская любовь не держит Алису. Лотта Ольге Яковлевой посвятила дочери себя всю, но мать боится открытого проявления эмоций, прячется за быт, беседует о том, что купила в магазине, что приготовила на обед, как много сделала для дочери. И у той формируется ощущение, что она матери в тягость, что без нее Лотте будет легче жить. Это страшное заблуждение. Без дочери Лотта жить не может вообще. И она верующая, религиозная женщина, для которой самоубийство есть страшный грех, тоже обращается за помощью к доктору Штрому. И ей, хотя у нее нет никакого неизлечимого заболевания, он тоже помогает умереть. Причем помогать поедет не сам, он доверит работу ассистентке. Значит, он отправляет на тот свет здорового человека. Философские беседы за и против эвтаназии на этом заканчиваются, и доктор Штром оказывается обыкновенным убийцей. Выполнив его задание, соучастница преступления Ева сделает единственно возможный выбор и уедет с сестрой милосердия в детский приют. По сцене перемещаются легкие конструкции, лестницы и двери. Белые двери воспринимаются как образ смерти. Помимо того, персонажи часто общаются друг с другом, стоя по разные стороны дверей. Они сами установили между собой стены взаимного недоверия. Они прячут за ними от себя и от всего мира подлинные и сильные эмоции. Те, которые могли бы уберечь близких и дорогих людей от самоубийства, даже если оно зовется эвтаназией. Люди, обращающиеся к услугам Штрома, приезжают из разных городов и стран, и режиссер переносит действия на вокзал. В фонограмме слышен перестук вагонных колес и сигналы к отправлению поездов. Все мы временные пассажиры поезда под названием «Жизнь». Все мы рано или поздно окажемся на перроне под названием «Смерть». «I'm a passenger» поет в фонограмме Игги Поп. То, как будет чувствовать себя пассажир в поезде, то, в каком состоянии он выйдет на конечной остановке, сильно зависит от попутчиков. Так читается послание режиссера, и оно несколько сентиментальнее, чем высказывание драматурга. К сожалению, в спектакле пока не расставлены принципиально важные акценты, хотя тот путь саморазрушения, фактически нравственного самоубийства, который проходит в пьесе «Доктор Штром», дает основание задуматься о том, к чему может привести второй за столетие опыт легализации эвтаназии. А теперь мы поговорим с Александром Ливановым, которому, в отличие от меня, нравятся пьесы, и у него совсем другое представление о главном герое докторе Штроме, роль которого он играет в спектакле.
Мне понравился материал. Пьеса понравилась очень. И мы собрались с режиссером Викторией Звягиной, Ольгой Михайловной Яковлевой, Еленой Морозовой втроем и прочитали несколько сцен. Совершенно не понимаю, будет из этого спектакль, не будет из этого спектакль.
Вы сами сказали, что вам понравилась эта пьеса. А вот объясните мне, почему?
Она задает вопросы. Она не дает ответов. Пьеса как бы дает почву для мыслей, в чем тема очень сложная. И самое главное, она математически выстроена.
У нас все-таки было стойкое впечатление, что эта пьеса больше похожа на киносценарий, что она состоит из некоторых сцен отдельных, и что режиссер вынужден прошивать, сказать, своими приемами эти самые сцены. Ну, в нашем случае, используя вот эту тему вокзала, на котором все происходит и так далее. Стало быть, у меня нет ощущения, что последовательно происходят какие-то перемены в этих людях. Но у вас, опять же, другое впечатление. Значит, что происходит с вашим героем?
Забегая вперед, скажу, что очень многие, когда смотрят спектакль, говорят, ну, это про эвтаназию. Что такое эвтаназия? Ни я не знаю, ни люди, которые смотрят спектакль. И, естественно, было интересно понять, о чем мы это играем. Ну, скажу банально, я играю в этот спектакль, я человек, который помогает людям. Для меня это самое важное. И он не может пройти мимо вот таких больных людей, которым запрещена официальная эвтаназия. Вот, а люди приходят, которые не хотят или не могут жить. И этот человек не просто так, не хладнокровно помогает им, введя в смертельную дозу лекарств снотворного, а он долго их проверяет, в кавычках скажу, работает, потому что он до последнего хочет убедиться, что человек не просто это эмоциональный порыв, а человек именно не хочет жить дальше. И для этого персонажа, для Густава Штрома, важно, чтобы человек жил достойно и умирал достойно. Это вот, ну, основная тема этого персонажа. И с этим персонажем происходит событие, потому что вверх он влюбляется. Перед ним стоит вопрос, ну, как быть. Драма этого человека мне интересна как актеру, и, естественно, в пьесе, мне кажется, она очень здорово прописана. Вот каждая сцена – это следующий этап какого-то события, с которым происходит с этим человеком. И он достаточно, ну, как бы сказать, надломлен вообще ситуацией, в которой он живет, в которой он видит, с теми людьми, которыми… ведь он влюбляется в Алису, да, а любит всех своих пациентов, с которыми он работает. Он в каждого вкладывает свою душу, хочет их понять и понять, насколько человек хочет действительно уйти из жизни. Кто-то может сказать, что это пьеса немецкая, она холодная, и не надо играть ее как бы приемами русского психологического театра. Но мне как раз это и было интересно. Я думаю, что, ну так, это мое личное мнение, что Ольга Михайловна Яковлева согласилась участвовать в этом проекте только потому, что она почувствовала что-то близкое ей как актрисе не только в персонаже, но и в подходе к пьесе. Вот мне сразу, когда мне люди говорят, что ну вот вы играете пьесу, это что это за тема, тут есть очень важная для меня вещь. После спектакля у меня разные бывают реакции людей. И я, естественно, всегда их как бы не отслеживаю, а мне интересно знать, что люди думают, но не в принципе игры, а мне интересно знать эмоционально, попадает в них это или не попадает. А вот был случай, когда мне подошел человек, мой коллега, который смотрел спектакль. Он не сказал мне, как ему понравился спектакль, не сказал, что он там увидел. Он стал мне рассказывать про свою собаку, которая умирает, и которую он каждый день выносит на руках, чтобы там, она сходила в туалет. И я считаю, что вот это вот значит, мы на правильном пути.
А все-таки что меняется в этом Штроме? Вот с того момента, как он произносит свой первый монолог, утверждающий, собственно говоря, право человека на достойную смерть, к финалу спектакля, после того, как он влюбляется в свою пациентку, которую зовут Алисой, и после того, как дистанцируется от нее, назовем это так, несмотря на очевидный ее интерес к нему.
Сознательно дистанцируется. В начале спектакля, после первого монолога, доктор Штром уверен, как бы фанатично уверен в своей правоте. Кстати, претензии, которые предъявляют и доктору Штрому, понятно, откуда взял их автор. Вот недавно вышла интервью с доктором Киваркяном, который вышел из тюрьмы. Прообраз тоже ясен. Вот. И те пациенты, которые у него были, они достаточно, в общем, пожилые люди. Алиса девушка молодая. Ну, даже не потому, что он в нее влюбился, в нее, конечно же, зародились какие-то сомнения. Но самый главный удар по нему – это даже не смерть Алисы. Он все-таки отказывает ей в любви и сознательно это делает, потому что понимает, что если она не хочет жить, неправильно так сказать, но по-другому не могу, нет перспективы в этих отношениях. Самое страшное – это даже не смерть Алисы, а смерть ее матери, которая совершенно здоровый человек. Он не считает себя Богом. Все претензии, как предъявлявшиеся ему и тому же доктору Киваркяну, что вы берете на себя функцию Бога. В клятве Гиппократа есть такая фраза: врач должен помогать пациенту. Но даже сам факт, что к нему пришла здоровая, пусть и пожилая женщина Лотта, и в результате он теряет все. и все равно продолжает этим заниматься.
Пьеса есть пьеса. Это некий текст, его можно толковать так и сяк. Ты можешь сразу играть этого человека ублюдком законченным, например, да? Ты можешь играть его как, скажем, не злодея, но фанатика, убежденного фанатика. Ты можешь играть его таким героем, ну, классицистской трагедии, когда борьба между долгом и чувством, пусть даже странно понятым долгом, заканчивается победой именно долга, а не чувства. И тогда этот человек может в результате этой самой победы почувствуется абсолютно сломанным, уничтоженным в конечном счете и так далее. Ты можешь играть просто милосердного, доброго человека, который, ну, возможно, запутался даже, да, в своем представлении о том, как далеко можно зайти в том, чтобы кому-то помогать.
Для меня важно, что он пытается понять этих людей, которые к нему приходят. Вот для меня лично. Это никакое не милосердие, просто вот чтобы вот, мол, помочь, потому что жалко. Нет. Я понимаю, почему так. Автор выбрал Швейцарию, благополучную страну, да, для того, чтобы рассуждать над этой проблемой. Но здесь же самое главное, на самом деле, проблема выбора. И проблема свободы. Проблема того, что человек должен иметь выбор. Для меня самое важное – чувство достоинства. О чем, в общем, мы и пытались делать спектакль. О том, что человек должен жить достойно и умереть достойно. Ну, вот преступление и наказание Достоевского. Ведь никто же не говорит, ну что вы читаете этот роман, он же убийца. Он хладнокровный убийца, этот Раскольников.
Нет, во-первых, конечно, говорят, что он убийца. Нет, хладнокровный вряд ли, потому что он все время находится в состоянии горячечном, скажем.
Убийца. И я думаю, что доктор Штрум тоже находится в горячечном состоянии. То, что он принимает на себя эмоциональный фон этих людей. Но для меня вот было важно вот это понять его стремление действительно помочь людям умирать достойно.
В России, о которой ты сам заговорил, да, здесь умереть достойно, если ты чем-то тяжко болен, довольно затруднительно. Но в то время как умереть достойно, даже при очень тяжелом заболевании, в той же Швейцарии, в общем-то, совершенно несложно. Во-первых, страховка, которая оплачивает тебе любую медикаментозную помощь. Персонал, обученный ухаживать за своими больными и ухаживать за ними в прекрасных, одноместных, оборудованных палатах. То есть, вообще-то, мне кажется, что в Европе это не такая уж проблема умереть достойно. А тем не менее, это европейская пьеса. То есть, у меня все время возникает все-таки ощущение, что то, что вы придумали сами, актеры и режиссер, исходя именно из русской установки, из российской установки, театральной установки, на то, чтобы оправдывать героя. Но мне все-таки кажется, что это входит в противоречие с текстом этой пьесы. Потому что иначе, скажи мне, например, зачем ему нужно было нагнетать эту историю с пластиковыми пакетами? Это похоже на какое-то палаческое действие, что ты заставляешь своего пациента натянуть на голову, выпить там что-то, натянуть на голову пакет, сам ты выходишь, а этот человек в этот момент умирает. Зачем тогда нужна вот эта часть истории? Зачем нужна эта натуралистическая вся подробность, если мне хотят показать человека на самом деле доброго, справедливого и желающего помочь?
Нет желания показать человека доброго и справедливого, а есть желание показать человека чувствующего, да, и сочувствующего. Ты правильно говоришь, что есть в Швейцарии возможность благополучно и достойно это сделать, но он для того, чтобы эти же вот сытые европейцы, о которых ты говоришь, задумались об этой проблеме, обостряют эту ситуацию. На все появляются люди, которым просят его о помощи. И они хотят расстаться с жизнью. Право выбора этого никто у них отнять не может. Мы-то, понятно, усилим это еще и психологически, как русские артисты. И это правильно. Потому что играть немецкую пьесу, мы все-таки... Как фамилия режиссера, который привозил «Мужики» спектакль?
Франк Кастер. По Чехову.
По Чехову. «Мужики». Я вижу хороший немецкий театр, холодный. И вдруг неожиданно в монологе я начинаю сопереживать героине. И мне потом говорят, она русская, она иммигрантка, живет там 3 года. Ну, вот мы такие артисты. Я даже, честно скажу, по-другому мне интересно. Причем я какие-то нахожу подтверждения того, что мы придумываем. Вот опять же в этом интервью Киваркян. Конечно, там очень много он изучил. Автор изучил. С немецкой точностью изучил ситуацию. Дело в том, что вот наш мой первый монолог придумали, что это как пресс-конференция, да, перед залом, который его ненавидит. Кто он хочет привлечь внимание общественности к этой проблеме. Потому что есть такие люди, которым надо помочь. И потом запрещена официальная эвтаназия. И как ни странно, выяснилось потом, что тот же самый Киваркян, когда он, у него был случай, когда он записал уход из жизни своего пациента и распространил его по телевизору. За это он и сел в тюрьму на 8 лет. Потому что он хотел привлечь внимание общественности к этой проблеме. А мне-то как раз, как артисту, как человеку, интересно как раз вот этот слом, когда есть фанатика, благодаря каким-то событиям, которые происходят в пьесе. Человек ломается, потеряв Алису, потеряв все. даже, к сожалению, для себя. Он продолжает этим заниматься, потому что он не может по-другому.
А ты себе представляешь такого человека в реальности?
Да. Я даже думаю, что у нас в стране как раз такого человека представить проще. Потому что Густав Штром законопослушный человек. Это не какая-то подпольная организация, которая занимается убийством.
То это же вся еще история, она разыгрывается в рамках серии, наверное, спектаклей «Кумира. Новый формат». И, значит, кумиром в этом спектакле выступает, и на самом деле она, по сути, и есть кумир Ольга Яковлева. И я, когда оказываюсь вблизи от Ольги Михайловны Яковлевой, теряю всякое представление о реальности. Я, видя ее, одновременно вижу, как будто бы у меня в голове был когда-то кем-то, каким-то хорошим режиссером смонтирован фильм из разных ее ролей в театре на Малой Бронной, когда еще был жив Анатолий Васильевич Эфроса, когда она там работала.
Ольга Михайловна, ну, звезда, легенда русского театра. Вот пафосные слова, но другим не скажешь. Очень большая актриса и большой человек. И потрясающий партнер. Мы прочитали пьесу, и только-только познакомились, мы не знали друг друга лично. И было понятно, что работа будет тяжелой не потому, что там легендарная Ольга Михайловна сложный человек, а потому что я, например, я понимал, что не соврешь. Планка, которая сразу была задана очень высоко. Я понимал, что мне нужно справиться, там, взять очень большую высоту. Она так и работает. Она не позволяет, естественно, в первую очередь себе опускаться ниже какого-то заданного уровня. Ни никому рядом. Это действительно подарок судьбы, и встреча с ней – это действительно подарок. Вот мы стараемся ей соответствовать.
Вместе с Александром Ливановым мы поговорили о пьесе «Путешествие Алисы в Швейцарию», но сошлись, кажется, только в одном – в отношении к Ольге Яковлевой. На волнах Радио Свобода вы слушали российский выпуск «Поверх барьеров». Продюсер программы Дмитрий Налитов. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом программы можно познакомиться на сайте swobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Госпожа Бурзанадзе, что заставило вас забыть о былых противоречиях и даже принять поцелуй примирения от одного из лидеров оппозиции Ливана Гачичеладзе?
Ну, меня поцеловали как бы на глазах народа, и я не стала противиться. Мне кажется, это было бы некрасиво с моей стороны.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Как вам живется в России 21 века?
Замечательно, лучше жить вообще невозможно. Потому что меня все устраивает, все прекрасно. Хорошее государство, хорошее правительство. Люди становятся год от года добрее и добрее.
В принципе, лучше, чем в 20-м, но относительно лучше. Мне лично мешает наличие коррупции, причем на всех уровнях.
Лично мне в России всегда жилось, живется и, надеюсь, будет житься хорошо. Наверное, мы, русские люди, такие. Чем нам труднее, тем нам веселее. А чем нам веселее, тем интереснее. А чем интереснее, тем это более притягивает. Поэтому я здесь.
Трудновато. Почему трудновато? Потому что везде есть изобилие, а ничего купить невозможно.
Живем от получки до получки. То, слава богу, пока работаем. А так, конечно, денег не хватает катастрофически.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.